волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 19 октября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Что ждет Тбилиси от Брюсселя и что, в свою очередь, ждет Брюссель от Тбилиси? Глава МИД самопровозглашенной Республики Южной Осетия Дмитрий Медоев находится с визитом в Италии. Тбилиси рассматривает его как визит частного лица.
Что касается пребывания в Италии представителя цхинвальского оккупационного режима, так называемого министра иностранных дел, этот факт следует рассматривать как личный визит частного лица, у которого нет никакой легитимации.
Подала в отставку председатель Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия Илона Хугаева.
Для построения республики это очень плохо. Должна быть система, при которой Верховный суд действительно будет независим ни от президента, ни от кого.
Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бочеришвили.
Покидают Киркук. Пешмерга удерживает нефтяное месторождение. Власти Испании намерены приостановить автономию Каталонии. В Организации Объединенных Наций потребовали осудить поведение Ирана. Около 100 тысяч курдов бежали из Киркука, опасаясь беспорядков с момента захвата в понедельник региона иракскими войсками. Об этом заявили в четверг представители полуавтономного регионального правительства иракского Курдистана. Около 18 тысяч семей укрылись в городах Эрбиль и Сулеймания, сообщил журналистам губернатор Эрбиля Навзат Хади. Один из его помощников сказал Рейтер, что общее число перемещенных лиц составляет около 100 тысяч человек. Телеканал «Рудав ТВ», находящийся в Эрбиле, сообщил со ссылкой на командира курдских подразделений «Пешмерга», что курдские бойцы не покинули нефтяного месторождения «Хурмала» к северо-западу от Киркука. «Хурмала» является частью Киркукского нефтяного бассейна. Месторождение разрабатывалось полуавтономным региональным правительством Курдистана, поскольку находится в его административных границах. Иракские силы в понедельник захватили провинцию Киркук и изгнали оттуда курдских бойцов, которые были развернуты там в 2014 году. Власти Испании намерены приостановить автономию Каталонии. В субботу испанское правительство соберется на заседание, на котором обсудят статус региона. Мадрид намерен применить 155-ю статью Конституции, которая позволяет ввести в провинции прямое правление. Каталонский лидер Карлес Пучдемон ранее заявил, что если у региона отберут автономию, то он однозначно объявит о независимости. Соответствующее заявление власти Испании опубликовали после того, как истек ультиматум, который правительство предъявило властям Каталонии. Мадрид требовал разъяснить, объявила Каталония о независимости или нет. 10 октября Карлес Пучдемон объявил, что провинция получила право на независимость по итогам референдума 1 октября, но отложила ее официальное провозглашение. Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90% тех, кто принял участие в голосовании. Явка, по данным каталонских властей, составила 43% от общего числа избирателей. Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии. Против одностороннего объявления независимости Каталонии выступили также Франция, Германия и Италия. Референдум критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампаний в поддержку единства Испании. Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли призвала Совет Безопасности 18 октября следовать примеру из Соединенных Штатов и обратиться к тому, что она назвала деструктивным поведением Ирана на Ближнем Востоке. По ее мнению, это следует сделать вместо того, чтобы сосредоточиваться на ядерном соглашении с Ираном 2015 года.
Judging Iran Судить об Иране только по ядерной сделке значит недооценивать истинную природу угрозы. Иран должен оцениваться по всей совокупности его агрессивного, дестабилизирующего и противозаконного поведения. Поступить иначе было бы глупо.
Хейли добавила, что Иран игнорировал резолюции Совета, осуждающие предполагаемую поддержку Тегераном терроризма и региональных конфликтов, в том числе незаконное снабжение групп боевиков в Йемене, Сирии и Ливане. По словам постоянного представителя США в ООН, это должно прекратиться. Хейли сослалась на список предполагаемых иранских нарушений, включая угрозу свободе судоходства в Персидском заливе, кибератаки, тюремное заключение журналистов и иностранцев, преследование некоторых религий и заключение в тюрьму геев. Британия была единственным членом Совета, который открыто поддержал призыв США к более широким действиям против Ирана.
Эхо Кавказа. Новости.
Авианосец ВМС США с ядерным двигателем и водоизмещением 100 тысяч тонн «Рональд Рейган» ведет патрулирование в водах к востоку от Корейского полуострова, чтобы продемонстрировать морскую и авиационную мощь Северной Кореи и предостеречь Пхеньян от любых военных действий. Об этом сообщает корреспондент Reuters борта авианосца. Крупнейший военный корабль ВМС США в Азии с экипажем в 5 тысяч матросов прошел около 100 миль. С его палубы самолеты F-18 Super Hornet совершили 90 боевых вылетов в районе Корейского полуострова. Авианосец проводит совместные военные учения с Южнокорейским флотом, в которых участвуют 40 военных кораблей, развернутых от Желтого до Японского моря, заявил командующий ударной группой контр-адмирал Марк Дальтон в беседе с Рейтер.
Спасибо, новости представила Кэти Бачерешвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Министру иностранных дел Грузии Михаилу Джанелидзе сегодня пришлось отвечать на нелегкие вопросы евродепутатов. В преддверии саммита Восточного партнерства он выступил в Комитете Европарламента по международным делам. Что интересовало европейских депутатов и чего ждет Грузия от саммита? В сюжете Мзии Парисишвили.
Обмен мнениями с Михаилом Джанелидзе, министром иностранных дел Грузии. Так, в повестке дня Комитета Европарламента по международным делам значилась встреча с первым дипломатом Грузии. Комитет работает над рекомендациями для саммита Восточного партнерства.
Dear ladies and gentlemen, we are meeting the upcoming Eastern Partnership Summit in a good shape.
«Мы встречаем саммит в хорошей форме», — сказал министр Джанелидзе, «и готовы сделать гораздо больше, чем предусматривает договор об ассоциации». В своей короткой вступительной речи он говорил о внушительном прогрессе Грузии в реформах, необходимых для сближения с этой организацией. Естественно, были слова благодарности и призыв усилить поддержку Грузии в ее мирной борьбе за территориальную целостность и противостояние российской оккупации. По части российской политики евродепутаты разделили мнение грузинского министра, и успехи в реформах оспаривать не стали, но и не поскупились на неудобные вопросы к представителям грузинских властей. Европарламентарий Ребекка Хармс подняла вопрос о развитии проблематичных событий в Турции и отношениях Тбилиси и Анкары. Грузия, Украина и другие страны соседства должны согласовать с ЕС общую стратегию, как отклонить попытки президента Турции распространить свою внутреннюю политику за пределами своей страны. Депутат из Германии сказала, что не хочет углубляться в детали, но с учетом ее прежних заявлений было ясно. Она говорила о находящемся под экстрадиционным арестом в Тбилиси бывшем менеджере школы Демиреля Мустафе Эмре Чабуке. Он был задержан по требованию турецких властей по обвинению в терроризме и в связях с движением оппонента турецкого президента Эрдогана Фетхулы Гулена. Ребекка Хармс 17 июля лично встретилась в гданской тюрьме с Чабуком, а потом заявила о недопустимости его передачи турецкой стороне. В своем ответе и министр Джанелидзе не назвал имени Чабука. Он предпочел долго говорить о совместных проектах с Турцией, о том, что один из них, Баку-Тбилиси-Карс, будет запущен 30 октября, и все они осуществляются во благо энергобезопасности Евросоюза, поскольку доставляют каспийские энергоносители Европе.
Мы надеемся, верим, что некоторые спорные процессы между ЕС и Турцией, проблемы, которые затрагивают регион, будут решены, и мы продолжим совместную работу по укреплению евроатлантического сообщества, европейской безопасности, будем партнерами во всех направлениях.
Польский евродепутат Корвин Микки посоветовал грузинским властям не говорить о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был связан с коррупцией. Мы можем многое сказать про господина Саакашвили, но для борьбы с коррупцией в Грузии он сделал многое. Еще одним депутатом был поднят вопрос о влиянии Саакашвили на отношения Тбилиси с Киевом. Министр Михаил Джанелидзе не стал говорить, в чем обвиняет прокуратура Грузии бывшего президента, однако отметил.
У нас очень тесные связи с Украиной. В этом году Киев посетил наш премьер-министр. Был визит президента Украины в Грузию. Наши отношения основаны на межгосударственных контактах, а не на персональных. И мы надеемся, что не будет никаких персон, которые создадут барьеры этим серьезным отношениям между двумя странами.
Был вопрос и о том, чего конкретно Грузия ожидает от саммита Восточного партнерства. По словам Михаила Джанелидзе, Тбилиси, Киев и Кишинев разработали совместное обращение к участникам саммита, в котором речь идет о том, чтобы Брюссель открыл двери для желающих присоединиться к Европейскому Союзу и о желании получить более эффективную помощь для исполнения взятых обязательств по договору об ассоциации этих стран с ЕС. Все это, вероятно, и будет отражено в рекомендациях для саммита, над которыми работает профильный комитет, говорит одна из авторов доклада, евродепутат от Литвы Лайма Андрікієне. Когда мы говорим о будущем, мы предлагаем формат «Восточное партнерство плюс». Он подразумевает новый инвестиционный план, в первую очередь для таких стран, как Украина, Грузия и Молдова. Будет учрежден специальный фонд, а также специальный механизм финансовой поддержки тех стран, у которых есть договор об ассоциации, чтобы помочь им в исполнении взятых обязательств. Саммит «Восточного партнерства» состоится в Брюсселе через месяц. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев на протяжении последних нескольких дней, по его собственным словам, налаживает контакты с итальянским политическим истеблишментом и бизнес-кругами. В Тбилиси на деятельность главного юго-осетинского дипломата на Апеннинском полуострове закрывают глаза. Владимир Унанянц с подробностями.
С января намерен расширять международные контакты. Глава МИД самопровозглашенной республики Южной Осетии Дмитрий Медоев гостит на Апеннинском полуострове. В Италию представитель де-факто властей, по его собственным словам, приехал по приглашению президента торгово-промышленной палаты итальянской провинции Пезаро и Урбино Альберто Друди. Но на этом Медоев останавливаться не собирается.
Мы планируем расширять географию наших контактов. Это касается европейских стран, государств Центральной Азии, Латинской Америки, конечно же, стран СНГ, с которыми мы имеем опыт совместного проживания в Российской империи и в Советском Союзе, и где имеются осетинские диаспоры.
С Италией же юго-осетинский министр намерен развивать экономическое сотрудничество. По словам Медоева, перспективными областями могли бы стать виноградарство и виноделие, производство сыров, обработка мяса, разлив минеральной воды. Он указал, что Южная Осетия открыта для сотрудничества по самым разным направлениям и в перспективе будет рада принять у себя итальянских предпринимателей. В 90-е годы прошлого века Южная Осетия уже посещала делегации итальянских профсоюзов, и Медоев надеется возродить интерес европейцев к самопровозглашенной республике. В этом главный юго-осетинский дипломат надеется на хорошие личные отношения с некоторыми итальянскими политиками и общественными деятелями. Среди последних Джульетто Кьеза, журналист и бывший депутат Европарламента, которому Медоев привез дипломатический паспорт как представителю Цхинвали в европейских структурах. Впрочем, усилия Кьеза в направлении признания со стороны членов ЕС суверенитета Южной Осетии успешными назвать сложно. Инициативу организовать выступление в Европарламенте де-факто президента или главы МИД самопровозглашенной республики евродепутаты не поддержали. При этом визит Медоева в Италию у официального Тбилиси особой тревоги не вызывает. Замминистра иностранных дел Грузии Вахтанг Махарубляшвили призывает считать поездку представителя Цхинвали в Италию визитом частного лица.
Италия твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашей страны и политику непризнания оккупированных территорий Грузии. Властями Италии по этому поводу сделан ряд официальных заявлений. Поддержка политики непризнания с их стороны очевидна как в двустороннем, так и многостороннем формате. Что касается пребывания в Италии представителя цхинвальского оккупационного режима, так называемого министра иностранных дел, этот факт следует рассматривать как личный визит частного лица, у которого нет никакой легитимации. Как частному лицу никто не может запретить ему въезд, но официальная позиция итальянских властей ясна и всем известна.
Политолог Георгий Габранидзе считает такую позицию грузинских властей неоправданной, несмотря на то, что правительство Италии действительно не будет идти на контакт с представителями самопровозглашенных республик, игнорировать такие визиты как минимум неправильно, уверен эксперт.
Надо, чтобы наше правительство работало над тем, чтобы никто, как вот позиционирует себя как представитель Южно-Осетинской или Абхазской республики, не мог вот свободно передвигаться на территории Европейского Союза или на территории тех стран, которые поддерживают территориальную целостность Грузии. Потому что сегодня это как визит частного лица. Все-таки потом этот информационный резонанс, который создается после этого, заставляет людей привыкать к той мысли, что вот эти люди могут вот свободно передвигаться, свободно осуществлять свою политическую повестку дня.
По словам Габранидзе, Италия – одно из излюбленных мест вояжеров из самопровозглашенных республик. Они даже открыли там свои представительства.
Они арендуют частную там какую-то квартиру или дом, создают организацию, которая называют представительство Абхазии, представительство Южной Осетии. Я думаю, что таким путем они просто пытаются позиционировать себя как представители правды независимых государств, и чтобы, вот, по крайней мере, для своей внутренней аудитории создать вот такую иллюзию, что они вот продвигают вопрос независимости вот этих так называемых государств.
Политолог считает, что во избежание продолжения таких спекуляций со стороны Сухуми и Цхинвали грузинские дипломаты должны работать над созданием и последующей передачей европейским государствам неких черных списков, куда бы вошли представители де-факто властей Южной Осетии и Абхазии. Для этого, уверен Габранидзе, у Тбилиси есть все возможности. Единственной причиной, по которой это до сих пор не сделано, по мнению политолога, может быть то, что грузинские власти не хотят нагнетать обстановку в свете существующих проблем на административных границах с Абхазией и Южной Осетией. Но это, уверен Габранидзе, заведомо проигрышная стратегия, так как Москва и подконтрольные ей Сухуми и Цхинвали продолжают гнуть свою линию, вне зависимости от жесткости или мягкости политики официального Тбилиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». По поводу визита главы МИД самопровозглашенной республики Южной Осетии Дмитрия Мидоева с жителями города общалась наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Министр иностранных дел Дмитрий Мидоев находится с визитом в Италии.
Я это знаю.
Как вы считаете, связи с Европой могут принести какую-то пользу Южной Осетии? Нужны нам связи с Европой какие-нибудь?
Ну, почему нет? Чем больше выхода в Европу, тем лучше. Почему бы нет? А пусть развивается наша страна тоже. Почему нет? Наоборот, это необходимо. Ну, наверное, в сфере образования больше. Ну, допустим, когда я училась, то было желание, да, я слышала, что были обмены учениками, да, мы язык учили, было очень интересно. Я бы хотела в свое время тоже. И сейчас уже нет, конечно, но в свое время было бы интересно. Почему бы и сейчас нет?
Не. Не сможет, ничего не сделает. Но если он по политике, по-настоящему, сейчас, то, что народ требовал в воссоединении с Россией, если вот это по этой политике тоже Дмитрий Медведев поехал туда, и такой вопрос будет ставить там приблизительно. Может быть, он не в состоянии такие вопросы ставить пока там.
А как считается, связи с Европой нам нужны?
Связи с Европой? Я думаю, что надо спросить Российскую Федерацию. Без Российской Федерации ни шагу никуда.
Как вы считаете, какую пользу нашей республике могут принести связи с Европой?
Ну, учитывая положение теперешнее в Европе, к чему это может привести? Если только дальнейшие какие-то культурные связи могут связывать нас. Но все остальное мне чуждо европейское. У них двойные стандарты. По отношению даже к той же Украине и в вопросах решения о конфликтных зонах. они не всегда поддерживают мнение большинства. Ну, Италия – это такая, наверное, особая страна, которая политически не играет ведущую роль всей Европы. Я так считаю, но мне кажется, если только в плане культурных связей, потому что это все-таки очень древняя культурная страна, если такие, вот можно сказать, экономические, я сомневаюсь, что можно наладить и иметь оттуда какие-то отношения в плане экономических связей.
Связи с Европой нужны, и не только с Европой, а со всем миром. Потому что одна из важнейших задач, на мой взгляд, связи с другими странами, это информирование о себе. Не зря же говорят, на людей посмотреть и себя показать. Нужно встречаться с разными людьми, с разными делегациями, приглашать их, выезжать, узнавать, как у них, что происходит. Тем более Старый Свет, очень большой опыт государственного строительства и так далее. И показывать то, что происходит у нас. Недавно я встречался с российскими журналистами, и они практически ничего уже не знают про Южную Осетию. После 2008 года мы из информационного поля как бы выпали. И поэтому информировать о том, что здесь происходит, не только ждать, когда плохие новости произойдут, а просто говорить о том, как страна развивается, как она живет, как она строится, это очень важно. Если Южная Осетия будет, говоря современным языком, в тренде, если она будет на слуху, на виду, то это поможет обществам других стран смотреть на Осетию как на равноправного партнера, на равноправное государство. И тогда работать над признанием, я думаю, будет легче.
Зарина Самакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим темам. Об отставке председателя Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия Илоны Хугаевой стало известно только сегодня. Между тем, заявление она написала неделю назад. Впрочем, еще в апреле, после избрания нового президента, в республике начали обсуждать ее преемников. С подробностями громкой отставки Ирина Келихсаева.
Об отставке Илоны Хугаевой стало известно только сегодня, хотя заявление уже бывший верховный судья написала неделю назад. Илона Хугаева проработала в этой должности 5 лет. Пик ее карьеры пришелся на приход к власти команды экс-президента Леонида Тибилова, с которой она и ассоциировалась все это время. Поэтому наблюдатели сомневались в том, что Хугаева останется главой ВС. А с апреля этого года, после избрания президентом Анатолия Бибилова, в обществе начали обсуждать список ее предполагаемых преемников. В разговоре с «Эхом Кавказа» по телефону Илона Хугаева призналась в своем удивлении, что на эту новость обратили внимание только спустя несколько дней. По ее словам, заявление об отставке на имя президента написала она сама. До того несколько раз разговаривала с ним лично с просьбой удовлетворить ее желание покинуть пост главы ВС, но Анатолий Бибилов советовал ей подождать начала обещанных судебных реформ. Сейчас ей предлагают место судьи Верховного суда, но, по словам Хугаевой, возвращаться работать в эту систему она не намерена. Намеренно. Ей устраивает выход в отставку, который предусматривает пожизненное содержание в размере 80% от зарплаты Верховного судьи и спокойная, размеренная жизнь. Преподаватель Югостинского государственного университета, бывший судья Верховного суда Юрий Кукоев, считает, что отставка Илоны Хугаевой логична, закономерна и давно должна была произойти. Сам Кукоев был отправлен в отставку в 2009 году, еще при Верховном суде от Самазе Беченове. По его словам, формально это было обставлено как истечение срока полномочий. Однако юрист убежден, ему таким образом отомстили за законный приговор по так называемому паспортному уголовному делу. В период выдачи гражданам Южной Осетии российских загранпаспортов их обладателями путем подкупа становились люди, не проживающие в республике. Как говорит Кукоев, отвечать за сложную коррупционную цепочку должны были так называемые стрелочники, люди, за счет которых по-настоящему виновные в этом чины, хотели остаться в тени. После смены руководства Кукоев пытался найти справедливость, восстановиться в должности или добиться получения судейской пенсии, в чем ему активно противодействовали. Поэтому свою обиду на Илону Хугаеву он считает мотивированной, продолжает Юрий Кукоев.
Я надеюсь, что в суде после ее отставки будет порядок. И судьи, если останутся, вот те судьи, которые сейчас там работают, будут работать уже как положено. То есть не будут выносить решения по указке сверху. А я надеюсь, что власть действующая уже не допустит такого, не назначит такого судью, такого председателя, руководителя судебной власти, который не будет защищать интересы граждан, обратившихся в суд граждан.
По мнению югостинского общественника Тима Тимур Ацхурбати, то, что Хугаева написала заявление с прошением об отставке сама, не очень хороший знак. Значит, что-то ее не устраивает. Она человек молодой, насколько я знаю, амбициозный, и добровольно бы она не ушла. То есть я не вижу объективных причин для ее ухода. Это высшая ступень ее карьерного роста. И почему она должна была уйти? Возможно, на нее оказывают давление, и какие-то решения она не хочет принимать. Продолжает Тимур Ацхурбати.
И вот для построения республики это очень плохо. Должна быть система, при которой Верховный суд действительно будет независим ни от президента, ни от кого. Я не знаю, как это сделать, и я думаю, новое назначение пока не будет соответствовать тем критериям, которые предъявляются независимому судье. То есть у нас демократия еще хромает, к моему великому сожалению. Судебная реформа должна быть направлена на независимость судей. Сейчас этого, насколько я знаю, пока нет. Я думаю, личностных качеств у судей хватает, чтобы быть честными и добросовестными, но, видимо, система построена так, что они пока не могут быть полностью независимыми. Мы должны следовать лучшим в мире примерам.
Политическую подоплеку отставки Илоны Хугаевой в беседе с журналистами сегодня отверг исполняющий обязанности Верховного судьи Виталий Джоев. По его словам, срок полномочий Хугаевой истекал в декабре этого года. И выдвигаться на второй срок она не планировала. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. По утверждению одного из лидеров нацидвижения Романа Гацеридзе, между «Газпромом» и правительством Грузии заключен секретный договор, согласно которому за прокачку газа в Армению Грузия получит в год около 33 миллионов лари. Это почти втрое меньше того, что платил «Газпром» по прежним условиям контракта, утверждает депутат. Тему продолжит Ираклий Карагвелидзе.
На протяжении последних 10 лет Грузия взимала плату за транзит газа натурой в размере 10% от общего объема. «Газпром» такое положение вещей не устраивало. Он настойчиво требовал перейти к денежной форме оплаты транзита, согласно общемировой практике. 11 января нынешнего года Грузия согласилась на условия российской компании. Они не разглашались, однако по заверениям тогдашнего министра энергетики Кахикаладзе, цена за транзит будет одной из самых высоких среди европейских стран. Почти сразу же оппозиция и неправительственный сектор выразили опасения, что подписанный с «Газпромом» двухлетний контракт невыгоден Грузии, и потребовали огласить детали соглашения. Оппоненты правительства подозревали, что министр энергетики Каладзе не проявил должной гибкости и принципиальности. Впрочем, эти запросы так и остались без реагирования. Сегодня на специальном брифинге председатель фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе огласил некоторые детали. По его словам, длина магистрального трубопровода север-юг на территории Грузии составляет 221 километр, а объем пропущенного в течение года газа составляет 2 миллиарда кубических метров.
Грузия за транзит в виде натуры получала 200 миллионов кубических метров газа в год, стоимость которого составляла около 100 миллионов лари. Согласно добытой нами информации, тариф сейчас составляет 3 доллара за прокачку 1000 кубометров газа на каждые 100 километров транзита. В итоге Грузия получит от «Газпрома» в год 33 миллиона лари. Таким образом, убытки, причиненные стране, составляют 66 миллионов лари в год. Мы считаем, что по этому соглашению Грузия в следующие годы потеряет сотни миллионов лари. Мы вновь требуем расследовать все детали соглашения и привлечь к ответственности лица, подписавшие его.
Заявил Роман Гуцеридзе. По словам эксперта сферы энергетики Андрея Гвидиани, переход на финансовую оплату был неизбежен, так как это является принятой формой взаиморасчетов в мире. Если бы Грузия не согласилась на условия России, мы бы практически оставили Армению без газа, что являлось бы политически невыгодным для Грузии, утверждает эксперт.
Безапелляционно заявлять, что Грузия теряет в год 66 миллионов, считаю неправильным. Во-первых, Грузия гарантированно получит полную плату за транзит, независимо от того, прокачает ли «Газпром» 2 миллиарда кубометров или нет. Во-вторых, согласно открытым условиям контракта, мы получили возможность закупать российский газ по цене 185 долларов за 1000 кубометров, что является конкурентной ценой на нашем рынке.
Позднее нам удалось связаться с Романом Гуцеридзе. По его словам, информация получена из надежного источника.
Данный тариф является аналогичным среднеевропейскому, то есть переговорщикам от Грузии не удалось выторговать ничего, тогда как прошлый контракт соответствовал 9 долларам за каждую 1000 кубометров прокачанного на 100 километров газа. Что касается льготного для Грузии тарифа 185 долларов за 1000 кубометров, то он заключен сроком на 2 года, то есть до конца 2018 года, поэтому его выгода сомнительна. В целом, в конце декабря станет известна точная цена транзита после того, как транспортная компания «Газа» опубликует свои данные. Власти не смогут вечно хранить под замком условия соглашения.
Упизден Роман Гуцеридзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Кэти Бочаришвили.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял решение подписать проект обновленной конституции страны, который ранее утвердил парламент, передают грузинские СМИ. Исходя из внешних и внутренних вызовов страны, исходя из того, что мы должны предпринять все шаги, чтобы избежать причин дестабилизации, я, как глава государства, главнокомандующий страны и гарант конституции, подписываю этот документ, заявил Георгий Маргвелашвили на брифинге. При этом президент отметил, что ему нелегко подписывать подобный документ. Грузинская мечта не изменила традиции принимать однопартийную конституцию, и парламент, как и раньше, принял законопроект, поэтому мне было очень трудно подписать это, отметил Маргвелашвили. Председатель Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия Илона Хугаева подала в отставку, сообщил сегодня источник в суде. Хугаева возглавила Верховный суд республики в декабре 2012 года, передает Усинформ. Глава ВС подала в отставку на минувшей неделе. Ее заявление об увольнении по собственному желанию уже рассмотрела и утвердила квалификационная коллегия суда, сказал источник. Илона Хугаева имеет первый квалификационный класс судьи. Указом главы республики ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Южной Осетии». Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который является одним из организаторов митинга у здания парламента в Киеве, будет и дальше баламутить воду на Украине, выдвигая все новые требования к власти. Так считает советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко. Митинг не разойдется, потому что те, кто придумал этот митинг, будут выдвигать все новые и новые требования. Господин Саакашвили, который был выдворен из Грузии собственным народом, не может туда вернуться. Он хочет устроить здесь переворот, сказал Геращенко. Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий, Национальный корпус, Свобода, а также партия Саакашвили, Движение новых сил, Батькивщина, Самопомощь и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко. МВД Грузии в день проведения выборов в органы местной власти 21 октября будет работать в чрезвычайном режиме. Об этом было заявлено в ходе совещания министра внутренних дел Георгием Ребришвили с директорами департаментов полиции регионов страны и руководителями различных отделов МВД, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Встреча была проведена с целью сокращения рисков и проведения выборов в безопасной и свободной обстановке. Участники совещания обсуждали превентивные мероприятия, обозначенные в законе о полиции, план действий в день проведения голосования, другие организационные вопросы, информируют новости Грузия. Глава ведомства добавил, что, несмотря на чрезвычайный режим, все полицейские придут на выборы и отдадут свой голос. За ходом выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии в субботу, будут следить более 20 тысяч местных и международных наблюдателей, передает Вестник Кавказа со ссылкой на грузинские СМИ. Грузия терпит большие убытки из-за новых тарифов на транзит российского газа, заявил сегодня председатель парламентской фракции бывшей партии власти «Единое нацдвижение» Роман Гуцеридзе, передает «Бизнес Грузия».
Спасибо. С новостями была Кэти Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В правительстве самопровозглашенной Республики Южная Осетия ждут утверждения инвест-программы по социальному и экономическому развитию республики на 2018 и 2019 годы. По этому поводу на 27 октября намечено заседание Межправительственной Российско-Юго-Осетинской комиссии. О ключевых пунктах инвест-программы в материале Мурата Гукимухова.
Инвестиционная программа по социально-экономическому развитию республики на 2018-2019 годы составляет 3 миллиарда 300 миллионов рублей. По информации пресс-службы правительства, в республике продолжится восстановление инженерной и улично-дорожной сетей, объектов социальной инфраструктуры в районах, строительство новых медицинских, спортивных и образовательных учреждений, досуговых мест, в частности, будет благоустроен республиканский парк. Предполагает инвестпрограмма и развитие реального сектора экономики. Об этой части инвестпрограммы и о том, что правительство намерено делать в сфере развития реального сектора, я спросил министра экономического развития Геннадия Кокоева. Геннадий Кокоев подчеркивает, что эта инвестпрограмма на 2018-2019 годы была сверстана еще предыдущим правительством. Инициировать какие-то принципиальные изменения в нее уже поздно. И сейчас она будет утверждаться на межправительственной комиссии 27-28 октября, говорит Геннадий Кокоев.
Безусловно, эффективность инвестиционных проектов, которые реализовывались и продолжают реализовываться на территории Южной Осетии, могла бы быть больше. Приоритет должен был бы отдаваться проектам с более высоким уровнем добавленной стоимости, потому что проблема убыточности промышленных предприятий и остальных сфер остается приоритетной. Она должна быть решена, возможно, в более краткие сроки.
В прошлом основным потребителем вот этих средств были ГУПы. Как теперь будет?
Государственная политика по-прежнему пока реализовывается через государственные унитарные предприятия. Я думаю, что у этой формы хозяйствования есть определенный потенциал. Другое дело, что если следовать и букве закона, и экономической целесообразности, и строго договорным взаимоотношениям между государственными структурами и руководителями ГУПов, да, то там можно вывести многие предприятия на прибыльный уровень, чтобы они были не реципиентами государственного бюджета, как это имеет место до сих пор, а сами были донорами и способствовали наполнению бюджета собственными доходами.
Развитие малого и среднего бизнеса эта инвестпрограмма не предполагает. Для этих целей, подчеркивает Геннадий Кокоев, подготовлена специальная правительственная программа, которая будет реализовываться за счет собственных доходов республики, говорит Геннадий Кокоев.
Бюджет будущего года ориентировочно предварительно внесены уже не менее 20 миллионов рублей на финансирование малого предпринимательства. Мы понимаем, что средства эти небольшие, но и масштабы становления и развития экономики Южной Осетии, они также не отличаются масштабностью. Поэтому, если мы сможем помочь хотя бы нескольким или полутора десяткам, например, предпринимателей, то мы будем считать, что если не многие, то какая-то определенная и немалая часть проблем в этой сфере будет решена.
Есть еще относительно крупные по местным меркам бизнес-проекты, которые реализуются по линии инвестиционного агентства. Оно было создано в бытность президента Леонида Кибилова. Это такой кураторский проект, цель которого – привлечение в республику внебюджетных средств на развитие реального сектора экономики. В основном в виде льготных кредитов российских банков. В этом году, говорит Геннадий Кокоев, к уже реализующимся по линии инвестиционного агентства проектам добавятся еще два. Решение по ним уже принято.
Есть 4 проекта по линии инвестиционного агентства, которые работают. Это и мясокомбинат ООО «Раздон», это сады интенсивного пользования ООО «Сады Эрестона». Есть предприятие «Общепита», это кафе «Винченцо» ООО «Корок». И есть «Империал Плюс» – это достаточно большой детский развлекательный комплекс. Есть еще два одобренных проекта по линии инвестагентства ООО «Натурплант» – это разливы, производство, реализация родниковой пресной воды, и предприятие «Ирбазальт» по производству непрерывного базальтового волокна. Это будет уже вот в ближайшие сроки, эти последние два проекта начнут осуществляться.
По словам Геннадия Кокоева, планы руководства республики по привлечению инвестиций этим не ограничиваются. Под них меняют законодательство республики с тем, чтобы создать благоприятный климат для инвестиций, говорит Геннадий Кокоев.
Все эти с правовой точки зрения созданы очень благоприятные условия для инвестирования. У нас весьма льготное и комфортное для инвесторов законодательство в этой сфере. Тем более, что сейчас мы готовим еще и новую редакцию закона об инвестиционной деятельности. Мы считаем необходимым указать и четко очертить понятия приоритетных инвестиционных проектов и льготного инвестиционного климата. Это будет уже закон практически разработан, и он будет представлен сначала на правительство, а потом уже и в парламент.
Это был министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И вот подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Парламентом Абхазии 12 октября 1999 года принят акт о государственной независимости Республики Абхазия, пишет агентство «Абснепресс». Значимость и роль этого исторического документа в жизни абхазского государства прокомментировал президент Рауль Хаджимба. Принятие этого документа было обусловлено исторической необходимостью. Акт о государственной независимости закреплял положение Конституции, принятой 26 ноября 1994 года, а также результаты всенародного референдума, состоявшегося 3 октября 1999 года, на котором практически все жители республики проголосовали за суверенное, демократическое правовое государство. Тем самым наш народ еще раз подтвердил свою решимость продолжить строительство независимого государства. На этом непростом пути Абхазии пришлось столкнуться с серьезными испытаниями, из которых народ республики выходил с честью и достоинством. Вопреки многочисленным сложностям, стремление и историческое право нашего народа к построению суверенного государства получили официальное международное признание, в первую очередь Российской Федерации, а также рядом стран, последовавших ее примеру. Сегодня Абхазия, по словам президента, международно признанное суверенное государство, которое активно развивает внешние связи. Рауль Хаджимба отметил, что многое еще предстоит сделать, чтобы обеспечить благополучную жизнь каждому гражданину. И сделать это необходимо, объединившись всем вместе. Тогда в полной мере будут реализованы стремления нашего народа, в том числе получившие закрепление и в исторических документах, приводит слова президента Рауля Хаджимба агентство «Абснепресс». По данным Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, с 1 августа по сегодняшний день в Россию экспортировано 66 тонн ореха фундука. Экспортная таможенная пошлина составила 732 тысячи рублей, пишет агентство «Абхазия-Информ». За этот же период в Грузию вывезено 177 тонн орехов. В казну поступила таможенная пошлина на сумму в 1 миллион 952 тысячи рублей. Стоимость 1 килограмма нечищенного ореха на сухумском рынке составляет 60 рублей. Крестьяне Галского и других районов Восточной Абхазии вынуждены сдавать закупщикам товар по 20-25 рублей за 1 килограмм. Экспортеры вывозят орех-фундук из Абхазии и сдают его в Зубдитском районе Грузии, где он стоит порядка 110-115 рублей. По информации компетентного источника, грузинские предприниматели затем успешно реализуют абхазский орех-фундук, в том числе и в Москве, значительно дороже. Газета «Ако Сухум» сообщает, что Сухумское городское собрание выделило 10 миллионов на утилизацию мусора из Гудаутского района. Начальник спецавтохозяйства Саид Курыпа сообщил на заседании горсобрания, что с марта месяца текущего года из соседнего района в столицу везут мусор. Предполагалось, что республиканские власти возместят нам наши затраты, однако этого не произошло. Количество же мусора растет. Городскую свалку необходимо расширять. Нужны новые котлованы, техника постоянно выходит из строя, так как работает практически без перерывов, заявил Саид Курыпа. Председатель собрания Константин Пиля в интервью изданию сказал: «Это трудное решение, но своевременное и крайне необходимое. Мы понимаем проблемы спецавтохозяйства, связанные не только с захоронением мусора, но и с ремонтом имеющейся техники. Надеюсь, что руководством республики будут предприняты всевозможные меры и гудаутский мусор перестанут возить в столицу». Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, пися, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостер, срасхан, хасостер, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Возвращаемся снова к экономической теме. В Абхазии уже не первый раз хотят взять на вооружение программу экономического развития на предстоящие годы. На этот раз власти самопровозглашенной республики обратились к российским бизнес-стратегам. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в Центральном офисе российского информагентства «Интерфакс» в Москве состоялась презентация программы, названной «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года». Острословы уже подсчитали, что поскольку до намеченного срока осталось 8 лет, то в среднем на год получается по 3 с небольшим шага. В целом же, как обычно бывает, мнения в абхазском обществе относительно данного события разделились, но об этом чуть позже. Я на презентации не присутствовал, и потому сужу о сказанном на ней лишь по сообщениям московских СМИ. Среди ее участников были члены правительства Абхазии, парламентарии, посол Республики Абхазия в России Игорь Ахба, представители московской абхазской диаспоры. Программу представляли премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц, который отметил, что документ получил позитивную оценку президента страны, министр экономики Адгур Ардзинба, руководитель московской абхазской диаспоры Беслан Агрба и разработчики программы из компании «Группа стратегического партнерства». Беслан Агрба, в частности, рассказал о встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и о его просьбе «Помогите разобраться, что нам делать». «Это был хороший посыл, который положил начало работе», — сказал Агрба. «Был создан Совет по экономическому преобразованию, развитию и реформам, в рамках которого происходила работа». Конец цитаты. Предметно с программой присутствующих познакомил президент компании «Группа стратегического партнерства» Александр Идрисов. В послужном списке специалистов компании, отметил он, в частности, разработка стратегии развития Казахстана. Стратегический план составляли на основе существующих и работающих отраслей экономики. Но вместе с тем создатели программы экономического развития в качестве опоры выбрали еще не существующую, но перспективную отрасль. Это IT-технологии. Александр Идрисов привел пример Иордании и Туниса, за считанные годы развивших такие технологии у себя и сейчас являющихся, в принципе, одними из мировых лидеров. Комментируя это заявление, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба отметил, что пристальное внимание можно уделить и биткоинам, создать для тех, кто занимается майнингом и блокчейнами, самые благоприятные условия. Программа, в частности, предусматривает снижение доли теневой экономики, безработицу не выше 10%. После оглашения тезисов программы в зале возникла дискуссия. Один из лидеров лидеров абхазской оппозиции, парламентарий Аслан Бжания, отметил, что эти планы могут и не осуществиться, пока не будет побеждена преступность и не наведен порядок в правоохранительных органах республики. Другие депутаты задались вопросом, почему программа не была представлена на рассмотрение парламента, ведь по идее каждый пункт – это законопроект. Откликов в абхазском обществе было пока немного, что можно объяснить хотя бы тем, что текст программы еще не опубликован. Если же отталкиваться только от сообщений в СМИ, то были и воодушевленные комментарии, но в соцсетях преобладали скептические и пессимистические. Сколько, мол, уже было у нас подобных программ, ныне благополучно забытых, так и будем их складировать. Мне наиболее памятны такие предыдущие общественные реакции на презентованные экономические концепции и программы. Лет 10 назад концепцию, разработанную под руководством тогдашнего советника президента по экономическим вопросам Артура Меквабия, многие критиковали за отсутствие конкретных цифр намеченного, в ответ на что звучало: «Не надо путать концепцию с советскими пятилетними планами, где все было расписано в рамках действия планово-командной экономики», а пару лет назад обсуждали многостраничный документ, подготовленный Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. И тогда немало комментаторов делали упор на то, сколько денег пришлось потратить на его подготовку. Лично я предпочитаю не спешить с выводами. Зачем заранее что-то хоронить? Конечно, нет никакой уверенности, что на этот раз в области экономического прогнозирования и планирования произошел революционный прорыв. Вместе с тем нельзя двигаться вперед вслепую, не привлекая науку. И помощь аналитиков, доказавших ранее свой профессионализм, вполне может оказаться продуктивной. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Большие фисташковые буквы, складывающиеся в немецкое слово «данке» – «спасибо». В руках весело подпрыгивающих молодых людей за спиной другого молодого человека с микрофоном. Так выглядела сцена в предвыборном штабе консервативной австрийской народной партии, сокращенно ÖVP, после объявления предварительных итогов воскресных парламентских выборов. Симпатичный молодой человек с микрофоном – наиболее вероятный будущий канцлер Австрийской республики, 31-летний лидер ÖVP Себастьян Курц. Если он действительно станет канцлером, то окажется самым молодым главой правительства в Европе, а, возможно, и в мире. По предварительным данным, Народная партия под руководством Курца набрала около 32% голосов, а вот за второе место идет ожесточенная борьба между социал-демократами нынешнего канцлера Кристиана Керна и праворадикальной партией Свободы, у обеих более 26% голосов избирателей. Расстановку сил определят избирательные бюллетени, присланные по почте. Их подсчет должен завершился к вечеру понедельника. Сам Себастьян Курц на сообщение о своей победе отреагировал скромно, поблагодарив избирателей за доверие и назвав случившееся не триумфом над соперниками, а шансом на перемены. До сих пор Курц, которого часто называют политическим вундеркиндом, занимал пост министра иностранных дел Австрии и тоже самого молодого в мире. Он вступил в эту должность, когда ему было 27 лет. О самом молодом австрийском политике с журналистом «Радио Свобода» Ярославом Шимовым беседует Андрей Шароградский.
Ярослав, давайте прежде всего начнем с личности вот этого возможного будущего канцлера Австрии. Как вообще получилось, что 31-летний политик уже министр иностранных дел и претендует на высший пост в правительстве?
Ну, Себастьян Курц – это явление, в общем-то, уникальное. Не только в масштабах Австрии, но, я бы сказал, в масштабах всей Европы, поскольку действительно в таком возрасте претендовать и занимать столь высокие посты, ну, это явление, мягко говоря, неординарное. Курц, в принципе, политикой стал заниматься еще, ну, можно сказать, в школе. Он примкнул к молодежному крылу консервативной народной партии, быстро там выделился благодаря тому, что он очень умело выступал в качестве менеджера избирательных кампаний. Он сам из Вены, и Вена – это традиционный оплот социал-демократов. Там большинство избирателей склоняется к левым. И вот он, благодаря вот во время своей работы в молодежном крыле консервативной народной партии, сумел сделать так, что в нескольких округах венских позиции этой партии заметно улучшились. Юношу заметили, что называется. Он попал под покровительство, что ли, ну, в хорошем смысле слова, такого политика по имени Михаэль Шпинделеггер. Этот человек, один из лидеров бывших австрийских консерваторов, он занимал одно время пост министра иностранных дел, был вице-канцлером, в общем, достаточно крупной фигурой. Потом он добровольно ушел с политических постов в 2014 году, но еще до этого вот дал толчок карьере Курца уже на национальном уровне. Поначалу Курц был секретарем по делам интеграции, то есть занимался миграционной проблемой очень серьезно, а с 2013 года стал министром иностранных дел. Это действительно воспринималось поначалу как, ну, чуть ли не шутка, 27-летний парень в роли нового Меттерниха, но выяснилось, что у Курца действительно очень хорошая и хватка, и политическая ориентация, и, в общем, это действительно талантливый политик. То есть это сочетание, его карьера – это сочетание собственных талантов и каких-то благоприятных обстоятельств карьерного роста.
Но все-таки чуть подробнее о его взглядах, как он относится к Европейскому Союзу, как он относится к, скажем, проблеме мигрантов в Австрии. Есть ли какие-то заявления по этому поводу, которые он делал? Что можно ожидать от его политики?
Безусловно, он консервативный политик в том смысле, что он, например, поддержал принятый пару лет назад так называемый «Исламгезетс», то есть закон об исламе, ну, он так официально не называется, но журналисты его так окрестили, который, в частности, запрещает финансирование строительства в Австрии мечетей из-за рубежа, поскольку считается, что такое финансирование способствует как бы финансовой подпитке радикального ислама. Он благосклонно отнесся к принятому недавно закону, который запрещает закрывать лицо и который, собственно, ну, во многом обращен против женщин из исламских семей, которые ходят в вот этих никабах и бурках, и теперь полиция имеет право их остановить на улице и заставить их открыть лицо, и такие случаи уже были в Австрии в последние недели. Он выступал достаточно жестко в 2015 году за закрытие так называемой Балканской тропы, по которой шел основной поток мигрантов. То есть он напрямую противопоставил свои взгляды взглядам и позиции канцлера Германии Ангелы Меркель. Он выступает за укрепление, быстрое и жесткое укрепление внешних границ Евросоюза. При этом, в отличие от австрийской партии Свободы, ультраправой, которая может войти в коалицию теперь с партией самого Себастьяна Курца, Курц никогда не выступал против Европейского Союза. Он позиционирует себя как сторонник европейской интеграции, но на других несколько основаниях по части политики безопасности, миграционной политики и так далее, чем те, которые олицетворяет леволиберальное крыло европейской политики.
Ну, вы уже упомянули о том, что в случае, если Курц примет предложение занять пост канцлера, то ему придется вести, судя по всему, переговоры о коалиции. Эти переговоры будут вестись с партией Свободы, с радикальной партией. С этой точки зрения, что можно говорить о политическом будущем Австрии?
Явный сдвиг произошел вправо, это понятно, и лидер партии Свободы, вот праворадикальный Хайнц Кристиан Штрахе, уже самодовольно так заявил, что за нашу программу проголосовали почти 60% избирателей, то есть он так просуммировал свой электорат 26 там, с чем-то процентов и 32% набранные партией Курца, то есть народной партией. Это, конечно, не совсем так, нюансы там есть, но, с другой стороны, критики Курца и его партии уже называли в ходе предвыборной кампании ее партией «Свободы Лайт», то есть как бы лозунги те же, но в более мягком виде. И, естественно, эти две партии выглядят сейчас как два наиболее вероятных партнера по коалиции, хотя традиционно большую часть австрийской послевоенной истории страной правила так называемая «большая коалиция» социал-демократов и народной партии. Но эти времена, видимо, прошли, тем более, что эту коалицию в последний раз в этом году весной разбил как раз Себастьян Курц. Он отказался от сотрудничества с социал-демократами, и, собственно, чутье его не подвело, потому что рейтинг его партии резко вырос, ну и результаты выборов говорят сами за себя. А что касается политики австрийской, ну, она, видимо, сместится в сторону более тесного сотрудничества с соседями, со странами Вышеградской группы. Это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, которые занимают жесткую позицию, опять же, по вопросу, в первую очередь, миграции, миграционных квот в рамках Евросоюза. Возможно, здесь будут какие-то трения с левыми силами в рамках Европы. А что касается, допустим, Ангелы Меркель, то, ну, надо сказать, что она одной из первых поздравила Курца с победой, и при том, что в свое время у них были сильные расхождения по этому миграционному вопросу, пока обе стороны заявляют, что они готовы к абсолютно плодотворному сотрудничеству.
Журналистом «Радио Свобода» Ярославом Шимовым беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.